Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 29 октября 2013 года. Будущее за интернетом? Вопрос. Я несколько лет занимаюсь распространением в интернете. Сейчас из того курса, который вы даете, создается ощущение, что это абсолютно ненужное занятие по сравнению с физическим распространением. Можно ли оставить должность в интернет-распространении и заняться более приоритетными действиями? Ответ. Не думаю, что надо оставлять интернет. Лучше попытаться найти в нем какие-то формы и площадки, которые были бы эффективными. К сожалению, интернет постепенно тупеет, начинает проходить стадии самоомертвления. Тупеют люди, тупеет молодежь, большинство из них удовлетворяется короткими сообщениями. Сам виртуальный образ общения настраивает на краткость и ограниченность изложения. Я не думаю, что за этим большое будущее. Возможно, произойдет технологический прорыв, и мы начнем общаться через электронные средства связи так, что сможем передавать друг другу всю полноту общения, причем неограниченную ни по формату, ни по времени. Просто нажмем кнопку и сможем непосредственно общаться с множеством людей, с различными группами, видеть всех и чувствовать друг друга, как будто мы все вместе сидим за одним столом. Все должно быть просто и легко. Если технические средства дадут нам иллюзию естественного общения, тогда у интернета есть будущее. А пока он все же будет деградировать, люди будут все меньше и меньше интересоваться им, он начнет отмирать. Ведь поначалу все набросились на интернет как на любую новинку, думали, что он заполнит в нас какие-то пустоты. Не заполняет. Поэтому, несмотря на примитивность поколения, которое не желает ни учиться, ни работать, люди просто пасутся в интернете от нечего делать, от безвыходности. Ими никто не занимается. Мы пока еще не можем ввести интегральное воспитание и занятий, и государственных программ на эту тему тоже нет. Но в принципе так долго продолжаться не будет. Это должно прийти или к технологическому прорыву, и тогда нам будет легче выходить к людям и эмоционально на них воздействовать. Или люди просто отвернутся от этого средства общения, потому что не найдут в нем никакого смысла. Сегодня уже никто не обращает внимания на то, что пишут в интернете. Кому интересно знать чье-то мнение? Кто читает по 500 отзывов на какую-то чепуху? Людям надоест не только читать, но и высказывать свое мнение. Советую не обращать с особого внимания на интернет и не думать, что это долгоиграющая затея. Человечество очень быстро сменит ее. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Задействовать скрытые резервы. Вопрос. Как быть, если в группе все согласны с важностью распространения, но никто ничего не делает? Ответ. Распространение необходимо не для тех, кому вы распространяете, а для того, чтобы они дали вам дополнительный кли, сосуд, дополнительное страдание, дополнительную возможность сплотиться вместе. Если вы начинаете распространять, вы начинаете ощущать боль людей, к которым вы ходите, или жуткие состояния, даже если они живут за металлической дверью в прекрасной квартире, со всеми удобствами, ибо под их домом стоит лимузин. Ведь когда вы с ними разговариваете, вы чувствуете их пустоту. А если копнете еще глубже, то обнаружите, что они сами ее чувствуют, только все время скрывают от себя. Им ничего не мило, весь свет не мил. Вы должны проникаться их страданиями в отсутствии пищи, семьи, нормального существования, крова, работы, взаимодействия с другими людьми, какого-то тепла, здоровья, правильного воспитания детей, всего того, чего не хватает людям в обычной человеческой жизни. Если вы это почувствуете, а вы обязательно будете этим проникаться, какими эгоистами вы бы ни были, это начнет на вас действовать и заставит объединяться между собой. А когда вы им пообещаете, что сможете вывести их из этого состояния с помощью совместного участия в семинарах, собраниях, общих мероприятиях и начнете устраивать все это на практике, то станете реально реализовывать то, о чем говорит наука Каббала – на себе и на них. Как же иначе вы сможете раскрыть Творца, если не будете проводить практические занятия? Все вы учились в техникумах, в институтах и знаете, что практические занятия имеют решающее значение, что с того, что вы все время слушаете лекции. Это только засоряет вам голову, ставит пробку, то есть никуда не выходит, ни в чувства, ни в практические мысли, которые уже становятся вашими. Если вы не будете выходить в массы, то зачахнете. Во все времена самым эффективным лечением считалось кровопускание. Не вливание, а выпускание крови. Это возбуждает деятельность всего организма. Вы должны выходить наружу, вы должны распространять. Выпуская из себя теорию, подобно кровопусканию, вы задействуете те скрытые резервы, которые в вас пока еще не работают. Сейчас вы совершенно переполнены теорией. В ваших руках ничего нет. Жаль. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
От чего зависит эффективность распространения? Вопрос. Если работа в команде идет не слаженно, то можно ли ради эффективности распространения заняться им без согласия и поддержки команды? Ответ. Без согласия и поддержки команды нельзя ни в коем случае выходить на распространение. У нас не может быть выскочек, потому что у них нет силы. Сила идет только из центра группы. Если мы идем на задание, мы обязаны предварять любой наш выход общим внутренним объединением. И только из него, получив внутреннюю точку контакта между собой, мы выходим на целый день во внешний мир, а потом опять возобновляем ее. Иначе нет смысла работать. Мы должны все время развивать эту точку, в ней мы ощутим Творца. Иначе какой смысл во всех наших действиях? Мы будем так сидеть еще 15 лет. Поймите, что мы находимся внутри естественных законов природы и учимся, как их выполнять, чтобы подняться на следующую ступень развития. Мы проходим все стадии эволюции по самым объективным, самым четким законам. Хотите – соблюдайте их, не хотите – не надо, но тогда нас будут медленно подгонять страданиями. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Эгоизм – друг или враг? Вопрос. Работая в одной команде, мы прилагаем много усилий, но каждый раз эгоизм проявляется заново и разделяет нас. Что нам делать, ведь это мешает нашему эффективному распространению? Ответ. Я не понимаю, как эгоизм может мешать? Куда ты денешься без него? Ты существуешь лишь за счет него, и только благодаря ему сможешь подниматься вверх, когда он будет разбухать в тебе все больше и больше. Именно поднимаясь над эгоизмом, ты все время будешь расти. Без него ты ничего не достигнешь. Его увеличение – это четкая индикация всего роста. Как можно смотреть на эгоизм отрицательно? Это развивающая нас сила, без которой тебе невозможно было бы расшевелить. Ведь уколоть тебя или подбодрить можно только через твой эгоизм. Все очень просто. Нельзя так относиться к эгоизму, ведь это наша природа. Все, что создал Творец, он создал в абсолютной гармонии. И когда проявляются все внутренние и внешние эгоистические изуверства, надо понимать, что невозможно без них сделать ни одного шага вперед. Более того, ты можешь их тут же на месте изменить на противоположные свойства. Это возможно. На пути духовного постижения эгоизм становится еще больше. При этом он начинает проявляться в ужасных состояниях, в виде жутких сил, противоположных Творцу. Сегодня он проявляется очень мало в виде каких-то положительных или отрицательных впечатлений, даже безотносительно чего-то конкретного. А когда у тебя будет более четкая цель, ты увидишь свой собственный эгоизм в таких проявлениях, как будто на твоих глазах хватает твою любимую девушку или маленького ребенка, угрожая убить. Что бы ты при этом почувствовал? Что бы ты при этом сделал? Вот тогда ты увидишь свой собственный эгоизм в таких проявлениях, когда он убивает твое маленькое движение к Творцу. Тогда это приобретает другие формы. А сейчас это еще прелюдия. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Выгодный вклад в альтруистический банк. Вопрос. Буду ли я чувствовать меньше физических страданий, если следую по пути света? Ответ. На пути света человек старается не думать о том, пострадает он лично или нет. Он думает лишь о том, сколько сможет отдать. Но все же путь света гораздо более удобный и приятный, чем путь естественного развития, и нам стоит по нему идти. Хотя сами такие мысли о выгоде уже не называются путем света. Ты как будто спрашиваешь, в каком банке я зарабатываю больше процентов на свой вклад, в эгоистическом или альтруистическом? В альтруистическом банке ты за год зарабатываешь с каждого доллара 100 миллиардов долларов. Но когда ты приходишь через год и хочешь получить свои 100 миллиардов, тебе говорят: «Извините, но у нас альтруистический банк. Все вложенные деньги уже пошли на новое строительство, на помощь бедным, на кружки для детей, на ремонт жилых домов для всех нуждающихся». а ты начинаешь кричать, что вложил свой кровный доллар. Правильно, но ты вложил его в альтруистичный банк. И что же теперь можешь возразить? Действительно, банк дал тебе баснословную прибыль, ты заработал миллиарды долларов, но все это ты получаешь как альтруистическую выгоду. Если через год ты не рад тому, что твой доллар превратился в 100 миллиардов долларов, которые перешли всему человечеству, то это твоя проблема. Если бы ты воспринимал всех как собственных детей, то представь, насколько ты был бы счастлив, что смог передать своим детям такую огромную сумму. Вопрос. Если нам в любом случае суждено страдать, то зачем тогда изучать кабалу? Ответ. Почему страдать? Если я иду вперед, то для меня любое встречное препятствие – это не помеха, а трамплин. Я вроде как бы сталкиваюсь с ним, но отталкиваюсь, как от трамплина, и прыгаю далеко. Из урока по статье из книги Шамати 28 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Мешок орехов в подарок создателю. Заповедь. Это исправление желаний для их соединения в одном месте, в одном направлении, с одним намерением. Можно разделить наши желания на 613 частей, 620 или 10 и еще многими способами, но по сути, Торой и заповедями называется исправление на отдачу разбитого желания насладиться, то есть ставшего эгоистическим. За счет этого исправления все желания объединяются в общем намерении к одному источнику. Каждая часть заботится уже не о собственном наслаждении, а о том, чтобы насладить одного Творца. Именно поэтому все они соединяются, ведь в нем одном возрадуется наше сердце. Мы соединяемся благодаря нашему общему устремлению к нему. Единство возможно только за счет того, что мы объединяем Исраэль, Тору и Творца в одно целое, то есть хотим доставить удовольствие своему Создателю. Мы не можем просто соединиться друг с другом без устремления на Творца. Ведь желание насладиться сами не способны соединяться между собой. Они могут объединиться только через свою цель. Если каждый из нас желает доставить радость Творцу, то мы соединяемся в нем. И то же самое относится к частям внутри самого человека. Человек – это маленький мир и состоит из 620 элементов. Любая из 620 эгоистических частиц моей души хочет насладиться сладкой или острой пищей, звуками музыки, отдыхом, свежим воздухом. Если я хочу получить каждое из этих наслаждений по отдельности, то почувствую, чем именно наслаждаюсь. И эти наслаждения не будут похожи одно на другое. Если же я хочу ощутить все эти наслаждения ради отдачи в Творце, то эти многие мелкие удовольствия превращаются для меня в одно огромное наслаждение. Оно называется «простым светом бесконечности», не разделяющимся на отдельные света Наранхай. Поэтому наше единство осуществляется только в Творце. А вне Творца не может быть никакого союза между нами, ведь каждая часть одета в скорлупу своего эгоизма и не способна соединиться с другими. Мы похожи на мешок орехов, которые не могут соприкоснуться друг с другом. Только за счет того, что они отменяют себя и хотят, чтобы мешок собрал их всех вместе, став тем, что их объединяет, каждый из них аннулирует свою скорлупу, и все они становятся содержимым одного мешка. Поэтому Исраэль, Тора и Творец едины. Это не просто лозунг. Не может быть Исраэль, человека, стремящегося прямо к Творцу, и Торы, если они не осуществляются в Творце. Это очень важный принцип. Из урока по книге Зор, предисловие 28 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Безучастное сострадание. Сегодня меня не устраивает творение, которое я вижу перед глазами. Что же способно изменить это впечатление? Реплика. Свет. Ответ. Но если свет наполнит меня, приятное ощущение затмит проблемы всех остальных. Какое в сущности мне до них дело? Пускай весь мир горит огнем. Да, он страдает. Да, он агонизирует. Все верно. Ну и что? В действительности я безучастен, пока не вижу связи между страданиями мира и своим собственным состоянием. Если мне лично хорошо, то Творец в моих глазах добр и творит добро. Что же касается боли других, ее значимость зависит от того, насколько я способен чувствовать мир. К примеру, если страдают мои ненавистники, Творец для меня верх совершенства. Говоря иначе, его доброту я оцениваю не по их ощущениям, а по своим. И тогда получается, что беды врагов радуют меня. Так им и надо. Поддай еще немного. Таков мой критерий блага Творца, критерий не абсолютный. а пропущены через личные чувства, сотканные картиной, которая во мне обрисовывается. Но тогда почему простой человек все-таки страдает, видя боль других? Реплика. Потому что боится, что их боль перекинется и на него. Ответ. Верно. Он боится за себя. Отсюда вывод. Если бы у меня не было эгоистического желания, я не сопереживал бы страданиям ближних, поскольку не страшился бы сходной участи. А значит, эгоистическое желание помогает нам разделять боль других, то есть действует как бы вопреки собственному естеству. Мне нет до них никакого дела, но если их заключения грозят затронуть и меня, то я сострадаю им. Мне нет до них никакого дела, но если их злоключения грозят затронуть и меня, то я сострадаю им. А с другой стороны, ясно, что если я избавлюсь от взаимоотношений с ними, если вознесусь над человечеством, то буду равнодушен к его страданиям. В конце концов, Творец мне отец родной, так пускай поднимет меня к себе. Там мы будем с ним вместе, и тогда что мне до остальных? Избавившись от эгоистического желания, я лишусь и угрозы возможных страданий. Так может быть, заключить с Творцом договор? Я выполняю все твои заповеди, все, что скажешь, и мы с тобой постоянно находимся на связи. В таком случае муки мира будут мне глубоко безразличны. Выходит, чем сильнее мое желание, чем крепче моя связь с Творцом, тем дальше я от мира. Я просто не чувствую происходящего с людьми, они страдают, а я непробиваем, безучастен, и все тут. Что же сделать, чтобы я, наоборот, переживал страданиям ближних? Для этого мне надо почувствовать себя далеким от Творца, или вообще отрезанным от Него, и зависящим, подобно остальным, от всевозможных обстоятельств, над которыми я не властен. Вот потому-то мы и погружаемся в кризис, чтобы ощутить свою зависимость от некой неведомой силы. По той же причине происходит отход от религии, ведь иначе человек не может сострадать другим, не ставить себя в зависимость и от них тоже. Эгоистическое отношение к Творцу, не пропущенное через любовь к ближнему, как к себе, не направленное от любви к творениям на любовь к нему, а напротив, личное, собственническое, поддерживает во мне уверенность, что все в порядке, что я все делаю правильно, а другие не моя забота. Если же я теряю связь с Творцом в ощущении, то оказываюсь все более зависимым от других и вынужден налаживать связь с ними, а уже через ближних с ним. Ведь все мы подвергаемся опасности, все испытываем угрозы, откуда бы они ни исходили, будь то окружающая среда, финансовая система или духовные изъяны. Человек обнаруживает всю шаткость своего состояния, всю свою зависимость, ну уже не личную зависимость от Творца, а пропущенную через общее целое. Вот почему современное положение дел подвигает нас к исправлению. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 28 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Семья в 21 веке. Обновление. Вопрос. Между нами остается все меньше общего, а старые общинные традиции сходят на нет. Казалось бы, современный мир пронизан множеством взаимосвязей, прошит сетью новейших коммуникаций, однако исчезла реальная платформа взаимодействия, объединения, на основе чего мы сможем выстраивать между нами общую инфраструктуру, что объединит людей в первую очередь на семейном уровне, в условиях распада прежней связи. Ответ. В этом-то и проблема. Раньше естественное соединение людей зиждилось на трех факторах, трех базисных потребностях – еда, секс, семья. Но сегодня все переменилось. Во-первых, я легко могу обеспечить себя готовыми продуктами или полуфабрикатами. А моя невеста, возможно, и готовить-то толком не умеет. Вот и выходит, что холостяцкая жизнь добавляет жирный плюс на мой счет. Во-вторых, секс сегодня открыт и доступен. Более того, нас приучают к этому. Даже если я хочу прочной, постоянной связи, мир запутывает меня своими стандартами, все время напоминая о том, сколько я теряю из-за своего старомодного подхода. Так окружение ставит минус в семейную графу. А в-третьих, само понятие «семья» пугает меня, поскольку накладывает обязательства, заточает в тюрьму нескончаемых обязанностей. Как следствие, нам, очевидно, нужно сформировать шаблон совершенно иной семьи, без оглядки на собирательный образ скромных девушек с косами в сарафанах. Нет больше прежней семьи с их преемственностью трех поколений, с домашним хозяйством, приусадебным участком, курицами, грядками и так далее. А есть новая семья, которая, по-видимому, должна принять совсем другую форму. В семье мы видим частичку, малую ячейку глобальной системы. Мы обучаем людей тому, как поддерживать взаимосвязь, поскольку правильная всеобщая связь, соответствующая природе, необходима современному миру для выживания. Мы должны прийти к зависимости, к объединению, по примеру единой системы, единого механизма, единого живого тела, умеющего поддерживать в себе баланс, управлять своей жизнедеятельностью и всеми частями заботиться об общем здоровье. Именно так функционирует здоровый биологический организм. И подобно ему должно вести себя человеческое общество. Нам надо учиться на его примерах и грамотно переносить их на свою ступень развития. И согласно тому же принципу мы должны обращаться к семейной ячейке, представляющей собой частичку общего тела. Она состоит из двух противоположных полюсов – мужчины и женщины, которые связаны друг с другом и являются базовой социальной единицей. Общее интегральное обучение покажет людям, что сама природа обязывает нас к единству, что это самый правильный подход к жизни. Когда люди поймут, ощутят это, тогда изменится общественное мнение. Оказывается, супружество необходимо для взаимосвязи, и именно из семейных ячеек мы должны собирать человеческое общество, которое тоже будет как одна большая семья, и весь мир будет как одна большая семья. Только так мы добьемся настоящих успехов, избавимся от разочарований и отчаяния, разрешим гнетущие проблемы и вступим в новый период, в новую небывалую жизнь. Это единственный путь. Нам не преуспеть поодиночке, придерживаясь узкого личного подхода. Нет, любой шаг должен быть частью общей заботы обо всем обществе, как о единой семье. И повторяю, общественное мнение играет здесь ключевую роль. Именно оно обяжет молодых правильно соединиться в семейной паре. Из 195-й беседы о новой жизни 9 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Проблема ожирения в США. Сообщение. Проблема ожирения беспокоит развитый мир, особенно Соединенные Штаты Америки, признанного лидера по этому показателю. Каждый третий взрослый американец страдает ожирением, а 40% детей излишним весом. США – самая толстая страна среди развитых государств. Производители пищи не скрывают, что главное для них при разработке новых продуктов сделать так, чтобы пища вызывала наркотическое привыкание. Эксперты считают, что еда стала наркотиком, который разрабатывают, производят и продают компании, делающие ставку на привыкание. А ученые создали в лабораториях химические вещества, очень сладкие, очень жирные и очень соленые. Это называется высшей точкой вкуса. Такая еда ловит на крючок потребителей, которым будет хотеться все больше и больше. Специалисты утверждают, что корпорации разрабатывают еду и напитки, которые воздействуют на вкусовые рецепторы и при этом обманывают мозг. Он не чувствует насыщения, и в результате человек продолжает есть. Если тенденция сохранится, то к 2030 году около половины американцев будет страдать ожирением. Реплика. За всем этим стоит обычный алчный эгоизм, который все обращает в помощь против тебя. И любые созданные человеком машины, системы, предприятия обращаются против него. Все на нем зарабатывают, причем не излечением от болезней, не насыщением его полезным, не обучая его нужному, а наоборот, одурманивая его и зарабатывая на нем. Но в этом же и конец эгоистического развития. Он как рак убивает тело и сам же погибает вместе с ним.
Радиоверсия.
Обходя реальную экономику. Мнение. Владимир Колташов, руководитель Института глобализации. Большой бизнес не видит смысла создавать новые предприятия, не верит в то, что вложенные капиталы принесут прибыль, как бы красноречиво государство не убеждали его в обратном. После обвала 2008 года мировой фондовый рынок воскрес, спекуляции начались снова, но капиталы устремились в акции, государственные облигации, и хотя правительство уверяли инвесторов в окончании кризиса, капиталы не устремились в промышленность и сельское хозяйство. Государство должно взять на себя роль регулятора, инвестора и управляющего экономическими процессами. Но здесь и находится ловушка, в которую уже попал Китай. Ни частные, ни государственные инвестиции не дадут устойчивого эффекта. Рост будет непродолжительным, затраты колоссальны и невосполнимы, а причины мирового кризиса останутся в силе. Государству мало генерировать рост. Оно должно обеспечивать себя источниками доходов и инструментами регулирования. Необходимо, чтобы целые отрасли производства были в руках государства. Кризис может позволить обмануть капиталы, в его условиях можно даже обмануть себя. Но главное – это возможность изменить экономику. Нужны новая налоговая политика и рост социальных расходов, другие подходы к образованию. Прогресс нуждается в большем количестве грамотных работников, а слабый интерес капиталов к реальной экономике – временное кризисное явление. Реплика. Несмотря на попытки выхода из кризиса, никто из ученых его не видит, потому что мыслит здраво, хотя и видим конец капиталистического развития, но опираясь на данные, то есть на эгоистическую природу человека, на печальный опыт советской попытки построить справедливый строй равного распределения, на мировой опыт вытравить эгоизм из людей, чтобы сделать их равными, близкими. А значит, все возможности такого развития общества отвергаются ими изначально. А они правы, изменить природу человека нельзя силами нашего мира. А высшей силой, возможно, но привлечь ее можем только мы, каббалисты, и поэтому пока мы не распространим методику изменения природы человека с получения на отдачу, мир будет продолжать страдать. А в страданиях он обратится к взаимной ненависти, в ярко выраженном антисемитизме, как сказано у пророков, «и соберутся все народы против Иерусалима», смотри книгу в конце дней, уменьшить страдания мира и наши, антисемитизм будет направлен против всех, носящих в себе методику исправления и недостаточно реализующих ее, может только максимальное усилие в распространении интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.